Некоторые события в нашей жизни мы быстро забываем, другие же оказывают на нас такое воздействие, что запоминаются навсегда. Может быть, это день, когда мы пришли ко Христу, свадьба, смерть близкого человека. Такие вещи меняют наше отношение к жизни. Это относится и к последователям Христа. Библия рассказывает нам о Боге многое, но введение Нового Завета во Христе – это решающее событие, полностью меняющее наше понимание мира, включая и то, как мы применяем Писание сегодня.
Это 9-й урок в нашей серии «Он дал нам Писание. Основы толкования». И мы назвали его «Современное применение и Новый Завет». На этом уроке мы будем говорить о том, как Новый Завет во Христе определяет применение Писания в наше время. На предыдущем уроке мы узнали, как, применяя Библию, учитывать исторические изменения, происходившие в Ветхом Завете. Мы отметили, что через всю библейскую историю проходит единая сюжетная линия. Бог правит со своего небесного престола, и его замысел состоит в том, чтобы распространить свою славу на землю, несмотря на противодействие этому. Человеку, сотворенному по Божьему образу, он поручил наполнять землю и управлять ею в ожидании высшего, окончательного проявления Божьей славы. И когда это произойдет, все творение будет вечно поклоняться Богу и прославлять Его. Этот сюжет развивался в течение 6 исторических периодов. Это эпохи Божьих заветов с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Нового Завета во Христе. Из неразрывной связи этих эпох следует, что, хотя народу Божьему не нужно возвращаться к прежним способам служения Богу, уроки прошлого мы должны применять в своей жизни. Наш урок о современном применении и Новом Завете состоит из двух частей. Сначала мы исследуем исполнение Нового Завета во Христе, а затем посмотрим, как этот завет обусловливает применение Писания сейчас. Начнем с исполнения Нового Завета во Христе.
Мы часто пытаемся представить, как что-то будет происходить до того, как оно произойдет. Например, как мы победим в соревнованиях или как начнем новый этап в жизни. Однако действительность очень часто отличается от наших ожиданий. Бог открыл ему до прихода Христа многое из того, что Он совершит через Христа. Но действительное установление Нового Завета во Христе было не совсем таким, как люди его себе представляли.
Давайте рассмотрим такие три аспекта исполнения Нового Завета в Писании. Мы поговорим, во-первых, о ветхозаветных ожиданиях. Во-вторых, о представлениях народа в период между заветами. И в-третьих, о том, как исполнение Завета во Христе показано в Новом Завете. Итак, каким Новый Завет представлялся в Ветхом Завете? Ветхозаветные ожидания основывались на словах, сказанных Богом через пророка Иеремию. Он нес служение во время, когда был захвачен Иерусалим и разрушен храм. Несмотря на суровый суд, когда Бог допустил падение Иудеи и вавилонское пленение, в книге Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34, Бог дает людям великую надежду. Прочитаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Эти слова имели огромное значение для Божьего народа. В стихе 31 мы читаем, что Бог собирается заключить Новый Завет и с Северным Царством, Израилем, и с Южным Иудеей. Этот завет будет тверд, потому что, как объясняется в стихе 34, Бог пообещал: «Вложу закон мой во внутренность людей и на сердцах их напишу его». И эти благословения будут вечными, потому что Бог также обещал: «Прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Посмотрим, как эти надежды на Новый Завет осуществились в Ветхом Завете. Прежде всего, Бог обещал дать эти благословения после того, как Он возвратит Израиль из изгнания. В книге Иеремии, глава 31, стих 31, сказано просто: «Вот наступают дни», но контекст дает точное указание на время. Эти стихи, Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34, представляют собой часть текста, который иногда называют книгой восстановления. Он начинается с первого стиха главы 30 и заканчивается стихом 40 главы 31. Он получил такое название, потому что описывает бедствие плена и благословение возвращения и устроения. Вот что сказано об освобождении народа в главе 30, стих 3. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их». Здесь используется то же выражение «наступают дни», что и в главе 31, стих 31. И оно указывает на время, когда Бог возвратит свой народ из плена и восстановит на земле, которую дал их отцам. То есть, в главе 31, стих 31, Новый Завет связывается с восстановлением Израиля в земле обетованной. С ветхозаветной точки зрения, восстановление должно было произойти при завершении истории в последнее время или в последние дни. И, кроме возвращения в землю, оно должно было включать установление Нового Завета, восстановление Иерусалима и храма, распространение на весь мир, царствование помазанного сына Давидова и обновление творения. В главе 29, стихи с 10 по 14, Бог тоже открыл Иеремии, когда наступит это время. Прочитаем сказанное им пророку: «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие, и воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас». Бог дает надежду, что если Израиль воззовет к нему и придет и помолится ему, то через 70 лет Бог возвратит народ в обетованную землю. Это же сказано в главе 25, стих 12. И на самом деле, в 538 году до нашей эры Бог дал персидскому царю Киру издать указ о возвращении Израиля в землю обетованную. И нет ничего удивительного в том, что вторая книга Паралипоменон, глава 36, стихи с 21 по 23, заканчивается утверждением, что 70 лет, о которых было предсказано устами Иеремии, в то время исполнились. А как же другие благословения, которых следовало ожидать в последние дни? К сожалению, те, кто вернулся в землю обетованную, не сохранили верность Богу. И как следствие, новозаветные благословения, предсказанные в 31 главе книги Иеремии, были отсрочены. Именно это Бог открыл Даниилу. Книга Даниила, глава 9, стих 24, об исполнении пророчества Иеремии. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Как сказано здесь, Бог определил отложить исполнение великих благословений последних дней, дней Нового Завета, на 70 седьмин, время продолжительностью в 7 раз дольше, чем 70 лет Иеремии. Тогда исполнится упование на Новый Завет. Преступление будет покрыто. Запечатан грех. Беззаконие заглажено. Приведена будет правда. Запечатано видение и пророчество. И помазан святый святых.
Даниил пытается вычислить время избавления, которое предсказывал Иеремия, и обращается к Богу с молитвой, и получает разъяснение, что ожидаемое свершится не через 70, а через 70 раз по 7 лет, когда будет компенсировано все оказанное Богу небрежение. Это означает, что когда мы толкуем Писание, нужно учитывать, что с одной стороны Бог буквально исполняет обещанное, а с другой стороны есть нечто, открытое пророчески и выявляющееся позднее. Так, например, в книге Откровения ветхозаветные образы часто используют иначе, чем в Ветхом Завете. Ясно, что в Откровении говорится не о тех же казнях, что поразили Египет, но образы их повторяются в книге Откровения, чтобы показать, как Бог насылает наказание, и поэтому нужно принимать во внимание то, как авторы более поздних книг используют написанное в более ранних книгах. То есть одно значение – это 70 лет изгнания, а другое значение – это то, что Даниил не узнал бы, не будь ему открыто через ангела.
Итак, в Ветхом Завете установление Нового Завета в полном объеме было отложено по причине непослушания народа. Теперь посмотрим на период между Ветхим и Новым Заветами и исследуем представление об исполнении пророчества Иеремии, распространенное в то время, прежде всего непосредственно перед земным служением Иисуса. В первом веке все понимали, что предсказание Иеремии о Новом Завете еще не исполнилось. Новый Завет и данные археологии говорят о существовании в то время религиозных группировок с разными точками зрения. Однако по ряду вопросов они во взглядах сходились. К концу периода между заветами большинство раввинов, ожидая установления Нового Завета, усматривали последовательность двух эпох. Прошлое и свое настоящее они относили к сему веку. Этот период следствие явной победы зла над Божьим народом и изгнания они видели как время несчастья, скорби и смерти. В будущем они ожидали времени славы, грядущего века, который также назывался последним временем, временем приближения Царства Небесного и установления Нового Завета. Как представляли учителя, когда наступит это время, Божий замысел о мире будет доведен до завершения. Он вернет из изгнания свой покаявшийся народ, восстановит царство Давида, распространит свое царствование на всю землю, совершит суд над теми, кто отказывался покориться Богу и сыну Давидову, и даст благословение Авраама всем народам земли. Кроме этого, большинство раввинов в Израиле также учили, что переход от сего века к веку грядущему произойдет явно и убедительно с приходом Мессии, великого сына Давидова. Этот Мессия совершит кардинальный переворот в ходе истории мира, поворот от поражения к победе, от зла к праведности, от смерти к вечной жизни, от мира тьмы к миру, исполненному сиянием Божьей славы. Теперь, ознакомившись с представлениями в Ветхом Завете и в период между заветами, посмотрим, как исполнение новозаветных упований Иеремии разъяснилось в Новом Завете.
На последней вечере с учениками Иисус взял чашу и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови». И Павел назвал себя и своих сотрудников служителями Нового Завета. И в послании к евреям, касательно 31 главы и Иеремии, утверждается, что христиане живут при Новом Завете. Но когда мы сопоставляем происходящее в наше время с описанием у Иеремии, мы сознаем, что пока не являемся свидетелями исполнения новозаветных обетований во всей полноте. Закон Божий не вложен в наши сердца и не написан в наших мыслях совершенным образом. Людям в церкви все еще нужно напоминать о познании Господа. Для нас сохраняется заповедь обращаться к Богу за прощением наших грехов. Как же мы можем говорить о наступлении эпохи Нового Завета? Ответ лежит в откровении во Христе, как Он исполняет Новый Завет. Мы сознаем, что новозаветные обетования пока не исполнены во всей полноте.
И мы читаем это в Новом Завете. Иисус в своих притчах разъясняет, что с Его земным служением Царство Божье пришло. Ему предстоит процесс развития, и когда Он вернется во славе, оно достигнет своего завершения. Апостол Павел поясняет это, например, в послании к Ефесянам, глава 3, стихи с 3 по 5, указывая на то, что тайна о последних днях была сокрыта от прежних поколений, ныне же открыта во Христе. Павел говорит об этой тайне также в послании к Римлянам, глава 11, стих 25, и глава 14, стихи 24-25, и в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 26-27. И в других местах он говорит об аспектах христианского понимания последних дней, как о тайнах, потому что о них ранее было умолчено.
Несколько раз в своих посланиях Павел называет Евангелие или какой-то его аспект тайной, мистерион по-гречески. Он не имеет в виду что-то загадочное и туманное, что-то неожиданное и непостижимое. Как поясняют исследователи Нового Завета, под тайной Павел понимает то, что в Ветхом Завете было сокрыто и не было видно и понятно сразу, то, что сейчас, благодаря откровению в явлении Христа, люди могут увидеть, оглянувшись назад. То есть Павел подразумевает не что-то, чего не было раньше, а то, что люди раньше просмотрели и сознают сейчас. Истина о приходе Мессии и о единении иудея и язычника уже присутствовала в Ветхом Завете, в Псалмах и у Исаии. Но осознание того, как прекрасно все согласуется, пришло только после того, как Бог дал своего Духа и Новый Завет, о чем говорит Павел.
Когда в 3 главе послания к Ефесянам Павел говорит, что ему через откровение возвещена тайна, он имеет в виду Евангелие. Евангелие – это тайна. То есть это то, что не открыто, пока Бог не совершил определенные действия к тому, чтобы нам это открыть. И эта тайна может быть нам открыта только через возвещение Евангелия силой Святого Духа. И в этом случае, говоря о тайне в 3 главе послания к Ефесянам, Павел подразумевает тайну тела Христова, которая притворяется в реальность через провозглашение благой вести. Здесь, в 3 главе, он говорит, что тайна – это взаимная любовь между иудеем и язычником, и их органичное единение в Царстве. Это чудо. Павел говорит, что непостижимые богатства Христа провозглашаются этим нецивилизованным язычником. И я, как язычник, рад, что это достигло нас. Это тайна, тайна, явленная во Христе. Это Он соединяет иудея и язычника вместе кровью креста и силой Святого Духа.
Бог открыл апостолам и пророкам тайны. И результатом этого является такое понимание новозаветной эпохи, какое богословы формируют так: век грядущий уже введен, хотя еще не наступил во всей полноте. Но какой формулировкой мы бы не пользовались, для нас очевидно следующее. Иисус и авторы новозаветных книг учили, что согласно Божьему замыслу, новозаветная эпоха совершится в 3 этапа. Первый этап – это введение века Нового Завета с первым пришествием Иисуса и служением апостолов и пророков. Вот почему о времени Иисуса и апостолов Новый Завет говорит как о последних днях. В послании к евреям, глава 1, стихи 1 и 2, мы читаем. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Как мы видим, автор послания называет время земного служения Иисуса и жизни своих читателей так «последние дни сии». Как следует отсюда, с введением Иисусом Царства началось обещанное в Ветхом Завете последнее время. Новый Завет подчеркивает, что на этапе введения новозаветной эпохи имели место такие деяния Иисуса, как воплощение, смерть, воскресение, вознесение и излияние Святого Духа. Этот этап включает также служение апостолов и пророков при основании Церкви. Вот как о христианах говорит Павел в послании к Ефесянам, глава 2, стихи 19-20. «Сограждане святым и свои Богу, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Второй этап – это развитие, происходящее на протяжении всей истории Церкви. В это время Христос распространяет Церковь через благовестие и преображающее действие Евангелия. Вот почему Новый Завет, например, второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5, к последнему времени относит всю историю Церкви. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Перечисленным грехам последних дней люди предавались при Павле на протяжении всей истории и продолжают до сих пор». В послании к Ефесянам, глава 3, стихи 9 и 10, Павел говорит об этом времени, как о времени открытия во Христе, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, дабы ныне соделалась известною через Церковь многоразличная премудрость Божия. То есть у нас есть все основания считать новозаветной эпохой весь период церковной истории. И третий этап новозаветного периода истории – это совершение, когда Христос вернется и исполнит Божий высший замысел о творении. Вот почему Новый Завет к последнему времени относит совершение Царства при втором пришествии Христа. Вот что Иисус говорит Своим ученикам – от Иоанна, глава 6, стих 39. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Рассказывая об Отце, Иисус учит, что последний день – это время, когда Он вернется во славе, мертвые воскреснут, и Бог будет судить мир. В послании к Ефесянам, глава 1, стихи с 8 по 10, Павел, описывая это время совершения, говорит о благодати Божией, каковую Он в преизбытке даровал нам, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Итак, согласно Новому Завету, начало эпохи Нового Завета было положено первым пришествием Иисуса. Он продолжает откровение Нового Завета через Церковь сегодня, и суд и благословение Нового Завета совершатся в полноте, когда Христос вернется как Царь над всем. Итак, мы исследовали исполнение Нового Завета во Христе и перейдем ко второй части нашего урока. Как применять Писание сегодня с учетом того, что эпоха Нового Завета разворачивается?
Мы убедимся в ходе следующих уроков, что, применяя Писание в новозаветную эпоху, нужно учитывать многое, в том числе изменения в истории, в укладе жизни, личностные моменты. Но сейчас мы акцентируем внимание на том, как, применяя Библию сегодня, учитывать новозаветное учение о трех этапах осуществления Нового Завета. Этот аспект применения носит достаточно общий характер, но он дает нам понимание того, как следует использовать Писание в наши дни.
Любой, кто был в театре, знает, что восприятие спектакля зависит от места, где вы сидите. То же действующее лицо или событие может видеться не одинаково. И понять пьесу полнее можно, если посмотреть ее с нескольких мест. Иисус и священнописатели также учат церковь правильно применять Писание в эпоху Нового Завета, исследуя его под разными углами. Представим, что декорация задней части сцены, где представлена библейская история, состоит из трех частей. С одной стороны зала мы воспринимаем Библию на фоне введения Христом Нового Завета. Из середины зала мы следим за действием на фоне развития Нового Завета. И с другой стороны, на фоне совершения Христом Нового Завета. То есть, мы должны применять Писание в современном мире, исходя из рассмотрения Библии под этими тремя углами. Другими словами, исследуя Библию, необходимо связывать ее текст, во-первых, с введением Нового Завета и со всем тем, что Христос совершил во время своего земного служения. Во-вторых, мы должны рассматривать учение Писания в свете продолжения эпохи Нового Завета и стремиться понять значение Писания для своего времени. И в-третьих, важно рассматривать Писание сквозь призму того, что Христос совершит в конце истории, и быть готовым встретить Его, когда Он вернется во славе. Говоря о том, как следует рассматривать Новый Завет с этих позиций, мы уделим внимание следующему. Мы исследуем некоторые общие указания, как нужно применять Писание в эпоху Нового Завета. И в качестве иллюстрации мы предложим пример применения. Итак, начнем с общих указаний. На одном из предыдущих уроков мы определили применение как связывание первичного значения библейского документа с жизнью современных читателей таким образом, который воздействует на их представление, образ действий и чувства. Из этого определения следует, что применение Писания состоит в том, чтобы установить правильную связь между изначальным смыслом и современными обстоятельствами. Сначала нам необходимо определить первичное значение, посмотрев, как его авторы хотели воздействовать на представление, образ действий и чувства первых читателей текста. А затем мы можем применить первичное значение к современным читателям, определив, как текст должен воздействовать на представление, образ действий и чувства людей сегодня. Важно учитывать происходившие в ходе истории изменения, потому что сначала Писание было написано для людей, живущих в другую историческую эпоху, на другой стадии развития библейского вероучения. Поэтому мы сосредоточим внимание на том, как изменения, происходившие с наступлением новых исторических эпох, связывают первых читателей Библии с современными, которые живут в эпоху Нового Завета. Мы поступим следующим образом. Сначала мы прокомментируем применение в новозаветную эпоху ветхозаветного текста, а затем применение новозаветного текста. Начнем с Ветхого Завета. Как мы отметили на одном из предыдущих уроков, Ветхий Завет охватывает эпохи шести заветов библейской истории, причем его книги были написаны в течение двух из них. Это эпохи действия заветов с Моисеем и с Давидом. И весь Ветхий Завет был нацелен на то, чтобы служить нуждам Божьего народа при Моисее и при Давиде. То есть первоначально всякий текст в Ветхом Завете передавал Божьему народу представление, образ действий и чувства, которые соответствовали уровню развития богословия, достигнутому в эти две эпохи. По этой причине необходимо определить связь ветхозаветного текста с эпохой Нового Завета. И мы, последователи Христа, знаем, что в этом нас может направить только Новый Завет. Поэтому совершенно необходимо исследовать, как авторы книг Нового Завета применяли Ветхий Завет ко всем трем стадиям установления Нового Завета. В Новом Завете содержится много примеров того, как Христос исполнил учение Ветхого Завета при своем первом пришествии, как Христос продолжает исполнять учение Ветхого Завета на этапе развития Нового Завета, и как Христос исполнит учение Ветхого Завета при совершении Нового Завета.
Одна из важнейших тем Библии – это тема Божьего Царства. Хотя это выражение мы встречаем только в Новом Завете, этой теме уделяется внимание во всем Ветхом Завете, в частности, в псалмах, когда провозглашается «Господь царствует». Новозаветные авторы раскрывают ветхозаветные темы в свете пришествия Христа, и когда евангелисты излагают учение Иисуса, они говорят о Божьем Царстве и приводят сказанное самим Иисусом о том, как приблизилось Царство Небесное, Царство Божие. И то, что Яхве царствует над своим народом, осуществилось в том, что в Израиле пришел Христос, Мессия, Сын Давидов. Христос вознесся и правит. Книга Деяний, глава 1. И воскресение проповедано, и люди приходят к воскресшему и вознесшемуся Христу. Но есть и другой смысл грядущего Дня Господня, когда Христос придет опять. Как мы читаем в первой главе Деяний, Иисус придет таким же образом, как видели Его восходящим на небо, и будет окончательное оправдание, когда народ Божий будет испытан последним обольщением и восстанием освобожденного сатаны, но в конце Христос вернется во славе и одержит победу над сатаной.
Интересно, как Евангелие представляет Иисуса в свете ветхозаветных тем. Этому есть много примеров, и один из главных – это сопоставление Иисуса с Моисеем. В определенном смысле он второй Моисей, пришедший, чтобы возглавить второй, более великий исход. Например, вернувшись от Иордана, Иисус идет в пустыню. Его крещение в определенном смысле соотносится с переходом израильтян в пустыню через Красное море. В пустыне Иисус, так же, как и израильтяне в прошлом, подвергается искушениям. Но он верный сын, а Израиль был сыном неверным. Иисус в пустыне проявляет себя как победоносный вождь нового исхода, который приходит и в Нагорной проповеди дает новый закон. В пятой главе Евангелия от Матфея он описан как новый даятель закона. Так снова и снова мы видим гармонию и единство между Евангелиями и Ветхим Заветом. Видим, как Иисус завершает историю, начатую в прошлом.
Итак, мы посмотрели, как в новозаветную эпоху применяется Ветхий Завет, и можем перейти к применению текста Нового Завета.
Применяя Новый Завет, необходимо учитывать изменения при наступлении новых эпох, так как Новый Завет был написан в эпоху Нового Завета. Но важно осознавать, что все его книги были написаны на этапе введения Нового Завета. А мы живем на другом этапе. Мы живем в период продолжения развития Нового Завета. И нам необходимо иметь в виду это изменение, когда мы применяем Новый Завет к своей жизни.
Книги Нового Завета были написаны руководителями Церкви в начале ее истории, первоначально для людей, живших при введении эпохи Нового Завета. Написанное тогда важно и для нас, живущих во время продолжения эпохи Нового Завета. Хотя со времени написания этих книг прошло 2000 лет, они обладают для нас неоспоримым авторитетом. Посмотрим, какие изменения произошли с тех пор, как был написан Новый Завет. Например, тогда можно было обратиться к самим апостолам и пророкам, которые жили в то время. Пример тому видим в послании к Филимону. Важные вопросы решались на собраниях основателей церкви, как, например, Совет в Иерусалиме, книга Деяний, глава 15. В наше время таких людей нет. Поэтому мы можем рассчитывать только на те разъяснения, которые даны в книгах Нового Завета. Кроме того, в Новом Завете содержится много примеров сверхъестественных событий. Иисус, Его апостолы и пророки совершали чудеса, чтобы утвердить свою полномочность. Это происходило тогда. А сейчас для нас полномочен только сам Новый Завет. И если мы этого не сознаем, мы можем быть разочарованы в своих ожиданиях. Несомненно, Бог продолжает совершать чудеса в церкви на этапе развития Нового Завета. Но в наше время это происходит не столь часто, как во время земного служения Христа и при жизни апостолов. Также авторы книг Нового Завета прежде всего уделяли внимание тем вопросам учения и жизни, которые были особенно важны на этапе введения Нового Завета. Например, большое внимание в книгах Нового Завета уделено расширению границ Божьего Царства за пределы иудейской среды, в языческий мир. Там тщательно разбираются споры о том, нужно ли соблюдать ветхозаветные обряды и дополнительные иудейские традиции. Все это имеет значение для церкви и сейчас, но к нашему времени разногласия по многим вопросам уже разрешены. С распространением Евангелия в мире возникают новые вопросы.
Иногда мне хотелось бы вернуться в прошлое и посмотреть, как проповедовали, творили чудеса и руководили церковью апостолы. Многое из того, с чем сталкивается церковь сейчас, очень похоже на то, с чем она имела дело в начале своей истории. И сегодня церковь во многих странах преследует. И мы имеем то же Евангелие, которое было у первых верующих. Но служение апостолов было в истории церкви явлением уникальным. Апостолов больше нет. Но они написали книги Нового Завета, на которые мы опираемся, и они заложили основание церкви, на котором мы стоим.
По этой причине, применяя Новый Завет, важно осознавать, что первичное значение исходит из этапа введения новозаветной эпохи. Зная это первичное значение, мы можем применить его к нашему времени, учитывая дальнейшее развитие эпохи Нового Завета. Мы исследовали общие указания в Ветхом и Новом Заветах по применению Нового Завета, и теперь рассмотрим в Библии иллюстрирующий их пример. Это описание войны. Всякий, кто читал Библию, знает, что она уделяет большое внимание теме войны против злых духов и народов, которые за ними следуют. Эта тема затрагивается практически во всех книгах Ветхого Завета. И Новый Завет подчеркивает, что борьба со злом, о которой идет речь в Ветхом Завете, продолжается в эпоху Нового Завета.
В Ветхом Завете Бог часто описывается как воитель, царь-воин, доблестный военачальник. Нам в наше время это может быть не всегда понятно, но в Израиле война была повседневной реальностью. Фараон не хотел отпускать Божий народ, и мы помним, что сначала Бог навел на Египет 10 казней, а затем фактически повел войну на стороне Израиля, утопив войско фараона в Красном море. Мы читаем торжественную песнь Моисея и Мариами, Господь, муж брани, колесницы фараона и войска его, вернул он в море. Бог воспевается как воин, и мы видим это и тогда, когда Израиль входит в землю ханаанскую. Бог сражается за народ.
Большое внимание этой теме вызывает естественный вопрос, как нам применить это в жизни? В Ветхом и Новом Завете часто говорится о войне, и чтобы узнать, как это применимо к нам, следует толковать эти тексты в свете трех этапов новозаветной эпохи. Во-первых, нужно обратить внимание на введение эпохи Нового Завета во Христе. Новый Завет ясно указывает на то, что некоторые аспекты войны со злом были исполнены именно при земном служении Иисуса. Как о победе над злом Иисус говорил о происходившем своим ученикам. Прочитаем в Евангелии от Луки, глава 10, стихи 18 и 19. Когда ученики возвратились со служения, Он сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью». Согласно посланию к Колоссянам, глава 2, стих 15, Иисус одержал победу над духовными силами зла своей смертью на кресте, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. В послании к Ефесянам, глава 4, стих 8, Павел, цитируя Псалом, говорит о воскресении и вознесении Христа, как о победе Иисуса в войне. «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Когда в Ветхом и Новом Заветах мы читаем о битве с врагами Бога, мы должны сознавать то, как Христос исполнил свою роль в этой битве при введении новозаветной эпохи. Без того, что Он уже совершил, мы не могли бы ожидать окончательной победы над силами зла и смерти.
Придя в первый раз, Христос сразился в битве с сатаной. Еще в самом начале, книга Бытие, глава 3, 15, после того, как Адам и Ева ослушались, Бог пообещал им, что придет Избавитель. Это произошло на Голгофе. Сатана поражен в голову, и Иисус ужален в пяту, претерпел мучение и казнь. Но затем он воскрес из мертвых и так одержал над сатаной полную победу.
Многие христиане думают, что Христос уничтожит зло только после того, как вернется в конце времен. Но факт состоит в том, что Иисус победил зло уже при своем первом пришествии. Мы можем говорить, что принеся крестную жертву и заложив основание для своего второго пришествия, он победил сатану в принципе. Зло продолжает существовать в мире, и мы продолжаем жить во зле, но дни его сочтены. Сразившись со злом, наш Господь Иисус Христос отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Смертью и воскресением Он одержал решительную победу над дьяволом.
Во-вторых, когда мы читаем в Писании о войне, нужно применять ее не только к введению эпохи Нового Завета, но и применять к развитию этой эпохи. При своем первом пришествии Христос обеспечил окончательное поражение зла. И в то же время Новый Завет говорит, что сражение еще продолжается и в жизни каждого верующего, и в ходе всей истории Церкви. Например, согласно второму посланию к Коринфянам, глава 10, стих 4, распространение благой вести – это война со злыми духами. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. Павел характеризует так борьбу, которую ведет Церковь и в послании к Ефесянам, глава 6, стих 12. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Согласно обоим отрывкам, мы ведем сражение духовное. Как и сам Иисус при введении нашего века, мы, христиане, воюем не против плоти и крови, но против начальств, против властей, то есть против духов злобы поднебесной. На этапе развития Царства Христа мы воюем не с людьми, а с действующими в мире сатаной и другими духами зла. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стихи 19 и 20, с 19 по 20 мы читаем: «Бог дал нам слово примирения. Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Мы, народ Божий, живущий в период развития Нового Завета, сражаемся не со своими собратьями. Мы – посланники Христа и несем благую весть, стараясь спасти людей от власти греха. Увещевая людей примириться с Богом, мы содействуем поражению царства сатаны. И поэтому неудивительно, что служение Евангелия описывается как триумф во Христе. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Находим ли мы примеры в Ветхом Завете или в Новом, нам, последователям Христа, всегда необходимо применять эту тему к своему повседневному служению в период развития Нового Завета.
Христос и сегодня борется со злом разными способами, посредством служения Церкви. Главное – сознавать, что Царство Христа – не такое, какими мы обычно представляем себе царство. Оно было другим и во время земного служения Иисуса. И сейчас нам тоже хотелось бы, чтобы согласно с нашими национально-этническими или социально-экономическими интересами Христос сражался не с силой креста, а с силой оружия. Но ведется духовная война, и она описана в послании к Ефесянам, глава 6. Мы молимся, мы благовествуем, мы держимся праведности, но главное наше оружие – это Слово Божие. Мартин Лютер в своем известном гимне «Господь, наша твердыня» написал, что в мире нет ничего сильнее Божьего Слова. Оно торжествует через Сына Божьего, Иисуса Христа, ведущего духовную войну. И для нас это значит, что мы призваны следовать Его примеру и сражаться силой креста, и мы следуем примеру Христа. Как сказано в послании филиппийцам, глава 2, 5, «Когда имеем те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, чтобы было явно отличие благой вести, отличие христианства от других религий, которые, по сути, имеют принудительный характер. Христианство отличается, в частности, от ислама, который построен на обязанностях. Суть христианства в жертве, в посвящении себя другим, потому что Христос отдал свою жизнь за нас, в сообразование себя Христу, чтобы другие люди захотели принять Его своим Господом.
В-третьих, в Новом Завете тема войны соотносится, кроме начала и продолжения новозаветной эпохи, с завершением этого периода истории. Христос вел сражение со злом во время своего первого пришествия, и он завершит эту войну, когда вернется во славе. Но при своем втором пришествии он изольет свой гнев не только на духовные силы зла, но и на людей, не принимающих его как Господа. Вот как грядущая битва описана в книге Откровения, глава 19, стихи с 11 по 15. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Эта картина сражающегося Христа дает нам упование на победу и на новую жизнь на новых небесах и новой земле. Окончательно победив грех и смерть, Христос будет царствовать и пригласит всех своих последователей царствовать с ним во веки веков.
В Библии, прежде всего в Ветхом Завете, очень большая тема – это тема войны, Божьего суда, Его гнева и происходящего в конце времен. В Новом же Завете эта тема раскрывается с двух сторон. Во-первых, мы видим Иисуса как божественного воителя, приходящего на битву с грехом, в этот раз не с грешником, а с самим грехом. И здесь он в определенном смысле является жертвой. Он не проявляет гнев, а принимает всю полноту Божьего гнева на себя. И будучи соединены с Христом и уже понеся наказание во Христе, грешники могут избежать Божьего гнева в день Господень. Во-вторых, Христос приходит для того, чтобы повести сражение с теми, кто не покаялся и не соединился с Ним верой. Мы читаем о потопе, о 40-летних странствованиях в пустыне, об ассирийском и вавилонском пленениях – все это проявление Божьего суда. Но это и прообразы того, что претерпел за нас Христос. То есть мы имеем две картины. Одна – это картина Божьей благодати, в том, что Христос принес на Себя гнев и проклятие, надлежащие нам. И вторая – картина Божьего суда.
То есть тему войны в Писании необходимо толковать в свете того, что совершает Христос при Своем возвращении, как побеждающий воин. То, как к этой теме подходит Новый Завет, очень поучительно для нас, когда мы применяем Писание к своей жизни. Все темы нужно рассматривать по отдельности, потому что они раскрываются в Новом Завете по-разному. Но чтобы применить тему полнее, нам необходимо проанализировать ее в свете введения, развития и совершения новозаветного века во Христе. Исследуем ли мы тему в Ветхом или в Новом Завете, мы всегда применяем ее к своей жизни, рассматривая ее исполнение во всех трех этапах новозаветной эпохи. На этом уроке «Современное применение и Новый Завет» мы посмотрели, как Новый Завет во Христе влияет на применение Библии в наше время. Мы отметили, как ветхозаветные ожидания исполняются во введении, развитии и совершении нашей эпохи во Христе, и как с тремя этапами созидания Божьего Царства соотносится современное применение тем, раскрытых в Ветхом и Новом Заветах.
Новый Завет во Христе имеет огромную значимость. Он есть кульминация Божьего замысла о мире. И он определяет, как нам применять Библию в нашей жизни. Как христиане, мы должны воспринимать любой текст Писания в свете того, как Бог осуществляет свой замысел во Христе. Мы исследуем то, что Христос исполнил уже, что Он делает сейчас и что Он завершит, когда вернется. Только при этом условии мы, народ Нового Завета, правильно применим Писание к жизни в современном мире.